Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы поговорим о событиях этих выходных, о выборах мэра Сочи, в которых по официальным данным победил кандидат «Единой России» Анатолий Пахомов, 77 примерно процентов голосов. Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов и коммунист Юрий Дзаганя набрали, соответственно, чуть меньше 14,7% голосов. Остальные несколько кандидатов около процента. Оппозиция обвиняет власти в фальсификации с помощью досрочного голосования. Я напомню, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, и телефон прямого эфира. Во второй части мы ответим, наверное, на какие-то вопросы слушателей бесплатный, 8 800 222 12. Сейчас с нами по телефону на связи сопредседатель движения «Солидарность» Гарри Каспаров. Добрый вечер, Гарри Кимович.
Добрый вечер.
Ну, в общем-то, ситуация такая интересная. Я хочу начать с ваших впечатлений, поскольку вы участвовали в кампании, агитировали за Бориса Немцова и видели все, как говорится, своими глазами. Более того, вы единственный политический оппонент там в Сочи «Единой России», да и журналистам многим не повезло, большинству, я думаю, кто лицом к лицу встречался с Анатолием Пахомовым. А не могли бы вы рассказать, как это было?
Во-первых, надо сказать, что, конечно, кампания в Сочи отличалась даже от чуровских стандартов, потому что власти, зарегистрировав все-таки Немцова, устроили тотальную информационную блокаду. То есть без телевидения, без радио, без газет, и даже рекламные агентства отказывались вывешивать растяжки. То есть информации в таком нормальном режиме передавалось ноль. То есть поэтому вся кампания Немцова велась просто, как говорится, от дома к дому, от улицы к улице. Но учитывая, что Сочи, несмотря на там относительную малочисленность, там меньше полумиллиона жителей, растянут вдоль моря на 143 километра, конечно, такую кампанию вести было очень трудно и требовало от Немцова колоссальных и физических, и моральных сил, особенно учитывая, что постоянно вмешивались даже в процесс общения с людьми, там молодогвардейцы, нашисты, вот, и прочие прочий кремлевский люд. Но я на завершающем этапе попытался, конечно, помочь Борису. Мы несколько раз вместе участвовали в таких мероприятиях. Я поражался, конечно, его выдержке, как он до конца, в общем, сохранил какой-то запас сил, чтобы вести эту кампанию. А вот несколько мероприятий в Лазаревском районе прошли у меня отдельно, и одно из них было 24 апреля. Но это было даже не столько как бы мероприятие официальной кампании, а просто 24 апреля отмечается день геноцида армян в Османской империи, и я, ну, по понятным причинам решил посетить одно из главных мероприятий, которое проходит там у памятника жертвам геноцида в селе Нур-Луис, и туда же приехал Анатолий Пахомов в окружении местных руководителей армянской общины. Был там и заместитель Ара Абрамяна, вот, председателя Союза армян России, то есть такой был официоз. И вот произошло вот такое, как бы, что ли, столкновение, потому что Пахомов, естественно, выступил.
Да, он сказал какие-то невероятные совершенно вещи, что геноцид сказать, армян – зверское чудо.
Да, да, но это, мне кажется, неудивительно, потому что вот, глядя на Пахомова и выслушав вот эту его короткую путанную речь, я понял, почему его не подпускают к микрофону в присутствии большого количества людей, потому что это может произвести неизгладимый эффект даже на сторонников «Единой России». И во время моего выступления, ну, местный как бы староста, он не мог просто не дать мне слово, потому что более 500 человек собравшихся, они как бы считали это само собой разумеющимся. И тем не менее попытка меня перебить была предпринята. Вот кто-то из руководителей вот за моей спиной сказал громко, что регламент, вот 5 минут. Но, как можно было предположить, собравшиеся потребовали продолжения выступления. И, в общем, даже есть фотографии, на которых видно совершенно такое перекошенное лицо Пахомова, который, в общем, оказался для себя в крайне непривычной ситуации. И, как потом рассказывали, дал волю своим чувствам уже, когда уезжал.
Но подискутировать, конечно, на траурном мероприятии, в общем, с ним не удалось. Вот просто
деле,
так.
Я и вообще не сказал ни одного слова, связанного с компанией, кроме того, что я посетил какие-то мероприятия вместе со своим другом Борисом Немцовым. Вот за свое 15-минутное выступление это вся пропаганда, которую я себе позволил, понимая прекрасно, что, в общем, само мероприятие, оно, конечно, не является частью предвыборной агитации, но после мероприятия встречался со многими людьми, и мне очень нравилась как бы реакция их, в общем-то, все на самом деле понимают, что происходит, и вот Лазаревский район, он как бы самый удаленный, и цифры оттуда приходили позже всего, я не сомневаюсь в том, что вот то, что те цифры, которые дал официальный избирком сочинский, они, кстати, полностью совпали с цифрами средним по Сочи, я полагаю, что так же, как и большинство других на большинстве других участков информация была грубо сфальсифицирована.
Гарри Кимович, то есть главная проблема, вы считаете, вот нечестность этих выборов, это досрочное голосование, когда людей завозили на участки, они там голосовали практически в открытую, то есть должны были там начальству отчитываться, как они там бюллетени, значит, положили. Плюс очень странные, конечно, цифры, я тоже удивился. Сначала сказали, что 5% голосовало досрочно, а потом вдруг за субботу их стало 11.
Ну, давайте, значит, по очереди. Значит, первое все-таки это тотальная информационная блокада, значит, не позволяющая кандидатам реализовывать свое право, то есть грубейшее нарушение закона. Если еще можно понять, как бы частные компании, они такое право имеют отказываться, вот, хотя странно, конечно, вот, не принимать рекламу за деньги, но государственные телеканалы просто обязаны это делать, вот, размещать рекламу кандидатов, участвующих в выборах. То есть это было первое очень грубое нарушение. Потом, конечно, компания антинемцовская, чудовищная совершенно власть последние две недели, включая ролик, вот, где Немцова объявили корейским шпионом, который за 200 тысяч пытается каким-то корейцам продать Сочинскую Олимпиаду.
То есть, Гарри Кимович, ну, между прочим, я видел эту встречу с этими корейскими бизнесменами своими глазами, как они к Борису Немцову залезли вот в этот микроавтобус. То есть встреча-то была, но другое дело, что...
Мы не знаем, что это за бизнесмены, потому что больше про них никто ничего не слышал. Ну, разные люди приходят...
Да, их подвели там и сказали, что они хотят вот пообщаться,
вот
предложить помощь.
Только, видимо, как бы у них была конкретная причина общения, потому что они задавали какие-то наводящие вопросы, а потом, видно по записи, был монтаж. То есть дальше уже монтировались те ответы Немцова, которые вписываются вот в эту концепцию. Скажем, там Немцов говорит, там, естественно, с такой вопросительной интонацией, что вы хотите, чтобы, значит, там Олимпиаду здесь отменили, да, значит, но как интонация вопросительная при монтаже исчезает. Это как бы один из примеров. Но помимо того, что писали о Немцове и говорили о Немцове, важно еще упомянуть то, что не писали и не говорили о Пахомове. Значит, 17 апреля был арестован при получении взятки, просто пойман с поличным, сочинским УБЭПом, Иван Корнев, это начальник земельно-архитектурного управления. И на допросе он сообщил, что эти деньги, в общем, брались для начальства. В этот же день помощник Пахомова потребовал от УБЭПа освободить Корнева, но, в общем, натолкнулся на отказ. То есть в данном случае эта история, которая могла бы в корне поменять ход выборов, она просто была проигнорирована сочинскими средствами массовой информации. Нет такой истории. Хотя она достаточно показательная для Сочи, где вот спекуляция вот этим разрешением на строительство, она является, в общем, во многом хлебным местом для местного чиновничества.
Ну, вот, вот
теперь, говоря про нарушения дальше, значит, досрочное голосование, безусловно, конечно, людей свозили, многочисленные свидетельства, они говорили о том, что их заставляют голосовать, тем не менее, по информации, которая у нас есть с разных участков, даже на этом голосовании Пахомов не набирал по 95%, то есть, судя по всему, конверты просто потом менялись. И кроме того, росли цифры этого досрочного голосования. Я скажу, что на пятницу это было 3%. Вот 3% от числа избирателей. А в субботу уже вдруг глава сочинского избиркома Юрий Рыков говорит о том, что 5%. Это интервью ИТР-ТАСС. А в воскресенье утром их стало 11%. То есть интересно, что еще Рыков ничего в субботу не знал о том, что примерно 15 тысяч сочинцев проголосовали. То есть они просто материализовались из ниоткуда. Вот. И кроме того, еще надо добавить, я полагаю, что вот и Юрий Владимирович Заганя сейчас расскажет тоже о том, что увидели коммунисты, которые довольно активно работали, наблюдатели Немцова. Огромное количество нарушений зафиксировано в день выборов. Скажем, на одном участке в Адлере, это просто самый такой яркий пример, количество выданных бюллетеней было на 250 меньше, чем количество проголосовавших. То есть повсеместные нарушения, вбросы, и трудно сказать, оценить сегодня процент вброшенный в пользу Пахомова, но мы, конечно, говорим про очень значительное число. То есть в целом рейтинг Пахомова был меньше 50%. И судя по тому, вот как мы сейчас вместе посмотрим на цифры, примерно там он и должен был оказаться, то есть на отметке 46-47%. Вот это, эти 77%, это, во-первых, 30 тысяч вот этих голосов досрочников, плюс большое количество вброшенных бюллетеней, и совершенно очевидно, что просто такие отрихтованные избирательные бюллетени, как минимум с дальних участков, скажем, результаты в Лазаревском, безусловно, должны были отличаться по нашим замерам от тех, которые представлены были в избиркоме.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в программе «Время политики» с нами сопредседатель движения «Солидарность» Гарри Каспаров, и к нам присоединился глава фонда «Политическая аналитика» Михаил Тульский. Михаил, вот как специалист, так сказать, по технологиям, что нового и неожиданного вы увидели в кампании, о которой сейчас, как очевидец, рассказывает Гарри Каспаров?
Ну, такого прям чего-то совершенно нового я не могу сказать, но, конечно, беспрецедентно высокий процент досрочного голосования. Вообще, собственно, среди всех экспертов и аналитиков досрочное голосование считается прямым синонимом фальсификации. Собственно, почему и, как мы знаем, с 96-го года досрочное голосование фактически было отменено на всех федеральных выборах в России. Единственное, для кого оно было оставлено, это для тех, кто находится в труднодоступных районах и отплыл на судах в долгое плавание. То есть с 96-го года у нас процент досрочников на федеральных выборах составляет 0,1-0,2% и не превышал никогда этого уровня.
Но зато даже это главная технология на муниципальных выборах. Вот Владивосток, например, в свое время.
На муниципальных, да, и отменили ее с 96-го, да. А до 96-го, в 95-м, когда можно было голосовать, кто, так сказать, любому человеку, который захочет, это было 0,4%. Отменили ее именно потому, что она начала превращаться в технологию вот такой узаконенной фальсификации. То есть, когда какие-то муниципальные власти просто свозят своих сотрудников на автобусах под контролем, смотрят, как они проголосовали, это все запечатывают. Даже если, так сказать, не смогли просто посмотреть и проверить, кто как проголосовал, то просто ночью, потом любой ночью можно подменить, потому что ни один наблюдатель не имеет права оставаться на ночь с этими запечатанными конвертами. И поэтому, так сказать, сколько это идет времени, фактически в любую ночь можно все бюллетени подменить, и вот так вот проверить это практически невозможно.
Ну, а эффект фильмов о Немцове, плохом губернаторе, лоббисте корейцев и так далее?
Я думаю, тоже. Ну, кроме этого, его же обвиняли в том, что он там какой-то друг Березовского. Он, правда, так сказать, на одном пикете удачно подколол этих пикетчиков из «Молодой гвардии Единой России» о том, что, собственно, ваша партия «Единство» и была основана Березовским. И, собственно, Березовский выдвинул Путина в президенты. Но, как мы знаем, это он ответил на пикете, а, естественно, ни в каком телевизоре это не прозвучало. Поэтому, конечно, это все повлияло, и, конечно, вообще, с другой стороны, у Немцова есть уже такой устоявшийся имидж, который, на мой взгляд, не полностью соответствует Немцову реальному, потому что Немцов, так сказать, реальный, по своим взглядам, это скорее такой яблочник, который соглашался идти во власть, но при этом не отходил от своих вот таких достаточно лояльных к различным политическим силам взглядов. Я имею в виду что? Я имею в виду, что Немцов никогда в том же октябре 93-го года не стал бы кричать там «раздавите гадину» и «расстреляйте Верховный Совет». А тем не менее у многих избирателей он ассоциируется, к сожалению, с Чубайсом, хотя он, несмотря на свое, так сказать, хорошее личное отношение, не является единомышленником Чубайса вот в этом смысле, в плане такого как бы радикализма Гайдара Чубайсовского. Немцов никогда не был приверженцем этих взглядов. То есть, к сожалению, вот здесь такой имидж, как бы сложившийся с 90-х годов вот такого достаточно правого политика, хотя, на мой взгляд, Немцов достаточно умеренно правый, реально, тем не менее, этот имидж, конечно, повлиял негативно. То есть, как бы человек, который, политик, который нарастил большой отрицательный рейтинг, ему очень тяжело потом от него избавиться.
Вопрос Гарри Каспарова. Гарри Кимович, вы как смотрите вот на тему все-таки олимпийскую? Некоторые считают, я уже прочитал, что как раз позиция по Олимпиаде, как минимум часть сочинцев от Немцова отвратила, поскольку многие живут иллюзией, что они на Олимпиаде это заработают, как-то там пристроятся, и эти миллиарды, которые пойдут на Олимпиаду, ну, им какие-то крохи достанутся.
Безусловно, такие иллюзии были, но по моим впечатлениям, там, общение с сочинцами в разных местах не подтверждают вот того, что эти люди живы и по сей день. Конечно, наверное, кто-то надеется, но в большинстве своем они с ужасом, в общем, смотрят на эту гигантскую стройку, которая построит зимний курорт, не построит, это никому неизвестно. Скорее всего, никакие ледовые дворцы на болоте в Эмеретинской низменности не удержатся. А то, что будет разрушена уникальная инфраструктура субтропического летнего курорта, сочинцы прекрасно понимают. Олимпиада несет многим из них немедленное разорение. Вот то, что будет потом, это никому неизвестно. А в ближайшие там год-два, три их ждут, конечно, страшные испытания. И, в общем, уже сейчас Сочи парализуется пробками. И когда начнут переводить эти 100 миллионов тонн грузов по сочинским дорогам, просто может вся инфраструктура не выдержать. Поэтому, в целом, если бы у Немцова была возможность донести свою позицию об Олимпиаде, а именно там проведение в Сочи только открытия и там горнолыжных соревнований и еще как бы каких-то соревнований, не угрожающих вот инфраструктуре сегодняшнего Сочи, он, конечно, получил бы очень широкую поддержку. И власть этого панически боялась, именно поэтому никакой информации о том, что предлагает Немцов по Олимпиаде, кроме общего того, что он хочет ее отнять у Сочи, не было.
Гарри Кимович, ну, может быть, это и урок для оппозиции на равных с властью при нынешнем законодательстве избирательном и без телевидения, без доступа на телеэкраны выиграть абсолютно невозможно. И вот нам пишут, что не надо и тягаться. С шулерами за один стол не надо садиться. Вот я вижу по пейджеру сообщение.
В целом эта позиция, безусловно, имеет как бы свое рациональное зерно. Мне тоже кажется, что во многих случаях абсолютно бессмысленно втягиваться в такое лобовое противостояние с властью. Но ситуация в Сочи, на мой взгляд, она все-таки принципиально отличалась, скажем, от парламентских или президентских выборов, потому что в Сочи очевиден вот протестный потенциал. То есть очень много людей крайне недовольны. Недовольны городской властью, недовольны, естественно, как они называют, кубанцами или кубаноидами даже, тех, кто приезжает из Краснодара управлять городом, и Пахомов, в принципе, это ставленник Ткачева. В меньшей степени там недовольны Путиным и там Олимстроем, потому что как бы это все-таки такая связь там до конца там простыми горожанами не просматривается. Но этот потенциал очевиден, и поэтому работа с этими людьми необходима. И более того, история на самом деле не завершилась. Солидарность собирается продолжать свою кампанию в Сочи, потому что фальшивые бюллетени, проблем, в которых захлебывается Сочи и его жители, никоим образом не отменяют. Кроме того, впереди суды еще, и на самом деле мне кажется, что с изменением общей ситуации в России, я полагаю, что у многих судей, может быть, там не в Сочи и не в Краснодаре, а на более высоком уровне, у них будут возникать серьезные вопросы по поводу своей готовности прикрывать, в общем, откровенную уголовщину, которая сопровождалась сочинская кампания.
Ну, а какие выводы, как на ваш взгляд, может сделать вот этот двуглавый режим Путина-Медведева? Вывод может быть один, что при соответствующей подготовке можно допускать критиков власти на выборы, выдавать им порядка там 10-15% и называть это демократией. Или наоборот, закрутить гайки, поскольку залог отменен, то не допускать вообще никого, чтобы таких шумных скандалов больше не было.
На самом деле, я полагаю, что никакого универсального решения там на этот счет не принято, потому что, насколько мне известно, были, в общем-то, требования там убрать Немцова вообще с выборов, то есть, ну, как бы кардинально решить проблему в самом начале. Но режим сейчас такое продолжает заигрывание либеральное, как с определенными слоями общественности у нас в стране и, конечно, в первую очередь со зарубежными партнерами, делая вот какие-то малозначащие жесты. Ну вот Немцов остался на выборах, например.
А Лебедев не остался.
Лебедев, ну, в данном случае ситуация с Лебедевым несколько иная, потому что Лебедев и не позиционировал себя как враг власти. То есть все-таки его главная фотография была фотография с Путиным. То есть игра Лебедева, она все-таки лежала в другой плоскости, и когда стало очевидно, что он может отбирать голоса у Пахомова, его убрали. Как он будет себя вести сейчас, неизвестно. Если вроде бы коммунисты готовы подавать совместный иск с Немцовым, то там с Лебедевым ситуация не столь очевидна. Надеюсь, все-таки он тоже будет продолжать вот это... Это юридическую борьбу, которая будет иметь целью, безусловно, отмену результата выборов, потому что, конечно, сняли-то его просто абсолютно, проигнорировав там самые там минимальные нормы закона.
Я к Михаилу Тульскому обращусь. А вы бы, как технолог, что посоветовали? Судиться? Нужно идти вот в этих юридических тяжбах пострадавшим, так сказать, от власти, которые указывают на фальсификации? Я знаю, что есть мнение вот специалистов по избирательному законодательству, типа Леонида Кириченко, которые говорят, что при нынешнем законодательстве выиграть суды, ну, если какая-то часть власти вас не поддерживает, практически невозможно, поскольку отменить результаты выборов.
Ну, выиграть, допустим, невозможно в наших судах, но это не значит, что не надо идти в них. Любой иск в суд, любое представление доказательств не только в суд, но, так сказать, и на суд общественности, это всегда лишняя информация, лишний аргумент в пользу критиков власти. По-моему, это как раз то, что и нужно нашей оппозиции. И мне кажется, что нужно идти не только в наши суды, а когда, допустим, отказал, так сказать, Верховный суд, идти в Европейский суд. В конце концов, если дойти до Европейского суда и получить там положительное решение, это уже будет довольно интересный поворот. Это, так сказать, будет событие, которое подтолкнет власть к тому, чтобы начать разговаривать хотя бы со своими оппонентами, пытаться о чем-то договариваться, потому что сейчас власть себя ведет таким образом, что, она не хочет ни с кем, ничем делиться, даже телеэфиром.
Вопрос Гарри Каспарову. А может быть, вам повезло, что Немцов не выиграл? Вот у вас остался боевой лидер, а так бы был мэр, связанный по рукам и ногам фактически.
Ну, на самом деле, все-таки не надо забывать, что Сочи – это там не рядовой российский город. Это там реально сегодня там третья столица России. Может быть, уже по, скажем так, политическому и финансовому значению уже даже превосходящая Санкт-Петербург. И поэтому победа Немцова, она бы создала принципиально иную ситуацию. А кроме того, она просто показала бы, что вертикаль власти уже не в состоянии контролировать события даже в столь принципиальных схватках. Мало было сомнений в том, что власть, конечно, не допустит любой ценой победы Немцова, но продолжение вот этой борьбы, вот как развивая мысль сейчас Михаила, оно на самом деле имеет серьезные перспективы.
Ну, давайте мы продолжим этот разговор после выпуска новостей «Радио Свобода» буквально через 2 минуты.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. Предположительное число жертв свиного гриппа в Мексике достигло 149, сообщили власти страны. По их данным, наличие вируса свиного гриппа подтверждено у 20 умерших. В США подтверждены 40 случаев свиного гриппа, ни один из заболевших не умер. Первый в Европе случай заболевания свиным гриппом подтвержден в Испании. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой 21 апреля суд вынес решение об условно-досрочном освобождении, вышла на свободу. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат Бахминой. По предварительным официальным данным, на выборах мэра Сочи победил кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов, набравший, по официальным данным, более 77% голосов. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях и намерении добиться пересчета голосов. Московский суд выдал санкцию на арест майора милиции, убившего прошлой ночью 3 человек. Он заключен под стражу. На северо-западе Пакистана продолжается операция правительственных сил против сторонников движения «Талибан». Как сообщается, за 2 дня боев убиты свыше 40 боевиков. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан заявил о необходимости новой стратегии борьбы с экстремизмом в регионе. Американская журналистка иранского происхождения Роксана Сабири, находящаяся в тюрьме в Тегеране, будет продолжать голодовку, пока ее не освободят, заявил ее отец. По словам Резы Сабири, посетившего дочь в тюрьме, она очень слаба. Журналистка держит голодовку уже неделю. На севере Косово произошли столкновения между полицейскими подразделениями ЕС и местными сербами. Сведений о пострадавших нет. В Мексике произошло землетрясение. Сведений о жертвах и разрушениях нет. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – новости.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор о значении выборов мэра Сочи, только что состоявшихся. С нами Гарри Каспаров, сопредседатель движения «Солидарность», Михаил Тульский, политолог, фонд «Политическая аналитика». И к нам присоединился глава сочинского горкома КПРФ, кандидат партии на этих выборах Юрий Дзаганя. Ну, я хотел бы дать немножко слово слушателям, поскольку есть звонок. Наверное, Гарри Каспарову вопрос. Александр, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня есть один вопрос к Гарри Каспарову. Я хотел спросить, а не кажется ли вам, что вы, либералы, постоянно проигрываете, потому что вы абсолютно не совпадаете с народом по интересам? Смотрите, вот сейчас в Москве мент, у которого поехала крыша, расстрелял людей в магазине. Либералы говорят, нет, ни в коем случае не продавать людям оружие, они друг друга перестреляют. Хотя стрелял он не из табельного, а из какого-то 10 лет находящегося в розыске. Но ясно, что если бы у тех людей в магазине было по стволу, этот майор в лучшем случае...
Александр, вопрос понятен, Гарри Кимович.
На самом деле...
Далеки от народа.
Смешаны два вопроса, потому что если говорить о сторонниках разрешения лицензированной продажи оружия, то их можно найти в разных сферах политической жизни России. Скажем, например, я являюсь именно сторонником, и много раз об этом говорил, такой лицензированной продажи оружия. Поэтому то, что сказал наш слушатель, просто выдает его некую политическую безграмотность. И что касается, там страшно далеки они от народа, я присутствовал на нескольких встречах Бориса Немцова с избирателями в Сочи. Ну, более конкретного разговора о тех проблемах, которые волнуют людей, на самом деле не было. И говорить там проигрывать, не проигрывать, ну, при 30-тысячном вбросе на 112 тысяч голосующих, трудно говорить о том, что там кто-то реально проиграл. И там по примерным как бы подсчетам, даже если проигнорировать грубейшие нарушения в день голосования, Немцов набрал там 22-23% как минимум голосов. И это все-таки говорит о том, что несмотря на эту пропаганду и отсутствие возможности ответить, все-таки люди чувствуют, что он был готов защищать их интерес. Да, просто вот как бы завершая ту тему, которая была до новостей, я бы просто сказал, Сочи все-таки город олимпийский, и это означает, что есть важнейший международный аспект. И, это, в свою очередь, не дает власти возможности просто отмахнуться, скажем, от решения Страсбургского суда. Тем более, что дистанция 5-летняя, решение в международной инстанции в грубейших фальсификациях на выборах мэра все-таки может заставить реагировать и Международный олимпийский комитет. Поэтому власти, мне кажется, вынуждены будут маневрировать, если судебные иски будут двигаться дальше.
Ну да, в общем-то, вот я только что увидел сообщение из Сочи, что очень топорно, видимо, работали эти фальсификаторы. В некоторых протоколах из Адлера зафиксированы вбросы, выдано бюллетени, написано одна цифра, а в графе обнаружено бюллетени в урне на 250-300 голосов больше. Конечно, это возможность. Но если не выиграть в суде, то опять же показать конкретно, что делалось во время этих выборов. И я хочу обратиться к представителю КПРФ Юрию Дзаганя. Какова ваша позиция, каковы ваши сейчас впечатления и главное действие после выборов?
Ну, я должен сказать, что совершенно недопустимо проходила выборная кампания, совершенно недемократично. То есть это говорит о том, что демократические основы в нашей стране, так сказать, доведены до такого совершенства, в кавычках, что мы уже превращились давно в тоталитарное государство, отдано все под контролем местной и краевой администрации. Да, действительно, у нас досрочное голосование проходило, как мы считаем, ну, с грубейшими нарушениями. В частности, вот мне хотелось бы привести примеры, например, участок 46-29, школа номер 4, где проголосовало, значит, досрочно около 700 человек, и из них практически 95% за господина Пахомова. Я как кандидат набрал здесь 2 голоса, Немцов 9. И таким образом, вот видите, как достигаются вот результаты этого голосования. Должен заметить, что господин Пахомов набрал здесь всего 1010 голосов, из них, вот повторяю, 658 на досрочном голосовании. Далее есть еще голосование на дому, которое практически ничем не отличается по результатам от досрочного голосования. Поэтому считать такие выборы, значит, демократическими и свободными совершенно невозможно. Но я думаю, что перспектива судебного иска по признанию этих выборов недействительными совершенно сомнительна. Дело в том, что практика судов Российской Федерации, а Компартия имеет большой опыт уже, так сказать, судебных тяж по этому вопросу, говорит о том, что судебная власть стоит на защите власти исполнительной. Но это не означает, что мы остановимся в своих, так сказать, стремлениях все-таки добиться признания того, что кандидат от «Единой России» Пахомов был нелегитимно выдвинут. Я имею в виду свой собственный иск в суд о снятии господина Пахомова по причине, что он в нарушении закона Российской Федерации выдвинут был не конференцией местного отделения, а политсоветом. К сожалению, суд местный признал, значит, ну, отсутствие это как нарушение, но мы будем добиваться вплоть до Верховного суда, значит, снятия господина Пахомова с регистрации, а следовательно, нелегитимности его как мэра города Сочи.
К нам присоединился еще один кандидат на пост мэра Сочи, снятый по суду, по жалобе другого подставного, я бы сказал, кандидата, Виктор Курпитко, представитель «Справедливой России», глава отделения этой партии в Сочи. Виктор Георгиевич, ну, я знаю, что вы финала-то не видели, но, тем не менее, впечатление о пропагандистской кампании и, главное, вот этот судебный опыт у вас, наверное, остался. Вы вообще считаете свою кампанию вот в суде по отстаиванию своих прав завершенной или нет?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Безусловно, нет. К сожалению, до настоящего времени мы не получили из Краснодарского краевого суда в полном объеме документы, подтверждающие снятие меня с предвыборной гонки. Как только мы получим, наши юристы проанализируют, и, безусловно, мы тоже будем заниматься вопросами отстаивания своих прав. Сначала это президиум, как ни странно, Краснодарского краевого суда, ну и затем уже коллегия по гражданским делам Верховного суда. Вы упомянули немножечко об опыте. Я просто хотел бы буквально в двух словах сказать, что опыт преследования правящей партии, ну, скажем так, я условно говорю, независимых кандидатов, ну, у нас уже большой. На предыдущих думских выборах меня под таким же надуманным предлогом сняли. Наш самый справедливый Краснодарский суд подтвердил целесообразность, вернее, закономерность, законность такого снятия. Но затем Верховный суд, ну, скажем так, полностью доказал незаконность принятия избирательной комиссии и Краснодарским судом решения о моем снятии, обязал зарегистрировать меня. Ну, правда, оставалось 3 дня, уже практически ничего нельзя было сделать, но и то 8% голосов я успел получить. Я прошу прощения, что я несколько пространно ответил на ваш вопрос, но надеюсь полно.
Я хотел бы, знаете, подключить еще представителей публики к нашему разговору. Наверняка есть какой-то вопрос. Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос ко всем участвующим и гражданам России. Я хотел спросить, вот вам не надоело, что у вас опять советский строй у вас? Что у вас опять команда, вот Путин и его команда, опять по однопартийная система и так далее. Вы вообще понимаете, что вы не можете легитимно справиться с этой системой? Что, как они говорят, у нас уже все схвачено, за все заплачено, вам некуда деваться?
Хороший вот, вопрос. Пожалуйста, давайте по очереди тогда. Начнем с коммунистов, раз советский строй. Пожалуйста, Юрий Дзаганя.
Ну, я не согласен. Сейчас можно сравнивать нынешний строй с советским периодом. По многим причинам, хотя по той причине, что советский строй дал многим людям бесплатное образование, здравоохранение, возможность, так сказать, получить работу, квартиру и каким-то образом более-менее уверенно себя чувствовать в жизни. Не было у нас такого количества нищих и выброшенных за борт
жизни. Ну, в лагерях зато достаточно было.
Это первое. В лагерях сейчас сидят у нас более 1 миллиона наших соотечественных, которые находятся сейчас в местах заключения. Поэтому я тоже этот аргумент, так сказать, отвергаю. Другой вопрос, что сейчас, значит, исполнительная власть подняла под себя всю политическую структуру в Российской Федерации, и говорить о том, что, значит, у нас существует некая правящая партия, это было бы, значит, ну, вообще нельзя назвать Единую Россию даже сейчас партией в политическом смысле слова. Это некий конгломерат, политическая, так сказать, крыша, обслуживающая исполнительную власть и высшее чиновничество. Поэтому, так сказать, я и думаю, что вот при таком раскладе или устройстве нашего государства, значит, ничего хорошего в нашей России не произойдет в ближайшее время. Но надо прямо сказать, что в конечном итоге, значит, лицо власти определяет народ, и сейчас развивающийся финансовый и, прежде всего, экономический кризис в Российской Федерации уже породил 7 миллионов безработных, и не исключено, что к осени этого, значит, обстановка у нас в стране может кардинально измениться.
Я к Гарри Каспарову обращаюсь. Гарри Кимович, что вы думаете о легитимных путях борьбы за изменение режима в России?
Ну, на самом деле, как бы хотелось бы задать вопрос тому, кто это обсуждение инициировал, потому что то, что происходит, во многом происходит с согласия большинства людей, которым казалось, многим сейчас, как правильно сказал Юрий Владимирович, так уже не кажется, число безработных растет. Тем не менее, многим казалось, что ну вот как-то само уладится, в общем-то, все эти вопросы там свободных выборов, там равенство всех перед законом, это все от лукавого, можно без этого прожить. То есть, когда большинство людей поймет, что от этого на самом деле зависит их благополучие, и, кстати, в Сочи это происходит, потому что люди видят, как, в общем-то, беспредел властей, в первую очередь краевых и городских, приводит к ухудшению их жизни. Вот когда эта масса станет критической, то ситуация безусловно изменится, и оппозиция должна делать все, по возможности объединяя свои усилия, потому что, в общем-то, понятно, что мы все стремимся в данный момент к демократизации страны и тому, чтобы власть стала по-настоящему представительной и выполняла требования своих избирателей. Так вот, совместными усилиями как бы объяснять людям, что без демократизации, без проведения выборов не может появиться нормальной, некоррумпированной власти, ответственной перед избирателем.
Ну, давайте мы спросим «Справедливую Россию», партию такую осторожную. А Виктор Курпитко, как вы видите пути борьбы за изменения? Ну, вот опыт у вас теперь есть богатый, сочинский.
Ну, первое, Единая Россия называет себя правящей партией, и я бы здесь как раз эти лавры у нее не отбирал. Да, она правит, но мы прекрасно понимаем, что если ты имеешь определенные полномочия, неважно, дали тебе или ты их сам забрал, то ты должен отвечать. Я совершенно согласен, что то состояние, то положение, в которое привели на сегодня основную массу российского народа, это заслуга, в кавычках, безусловно, этой самой правящей партии. В то же время, давайте посмотрим. Вот у нас в последнее время, 1 марта, прошли выборы в целом ряде регионов. И в ряде регионов Единая Россия с огромным трудом, в том числе через не совсем легитимные действия, добивалась победы, в том числе над Справедливой Россией. Если взять город Сочи, Ну, во-первых, действительно, я согласен с Юрием Владимировичем, что кризис в Сочи, он еще впереди. И давайте посмотрим. Если у нас мэр получил, я условно говорю, 70-75% голосов, при том, что голосовало 38%, значит, за него-то отдало где-то 28%, ну, максимум 30% жителей города свои голоса. Насколько легитимен при этом глава города? Ну, по закону легитимен, но опираться на меньше, чем на треть граждан города, не знаю, насколько это будет прочная опора.
Я обращусь к Михаилу Тульскому, политологу. Михаил, вот на Украине, скажем, ситуация с выборами изменилась после того, как отменили под давлением, естественно, народным и политическим разные лазейки для махинаций. Я не хочу сейчас перечислять, там много было всяких. А вот в России, что бы вы посоветовали, за что бороться политическим силам, находящимся в оппозиции, чтобы провести честные и нормальные конкурентные выборы, так сказать, системно?
Ну, про Украину я все-таки два слова скажу, потому что там, на самом деле, и после Оранжевой революции были, тем не менее, участки, где 100% или там 95% за одну партию. Причем самое смешное, что в 2002 году в Донецкой области был участок, где за партию, которую тогда поддерживал Янукович, было 100%. Потом на этом же участке при Ющенко было за нашу Украину в Донецкой области почти 100%. То есть,
гибкие товарищи.
То есть, на самом... Ну, в Донецке это совсем невозможно за Ющенко, более 90%. Ну, то есть, здесь и на Украине это бывает, правда, на Украине это все-таки отдельные какие-то, видимо, закрытые, там, может быть, военные части или что-то подобное, там, психушки, так сказать, и так далее, там, тюрьмы. У нас же, к сожалению, это уже выходит за рамки тюрем, психушек и военных частей, и все больше, так сказать, становится таких участков, так сказать, нормальных, где, тем не менее, такие же неадекватные результаты. Уже целые, так сказать, регионы, причем, если раньше у нас при Ельцине это были только национальные республики, ну, естественно, не все, но республики Северного Кавказа, Поволжья, то сейчас мы это видим уже и во вполне русских регионах, там, начиная от Кемеровской области, так сказать, и Ростовской, и Пензенской, и отчасти Саратовской даже. Вот, поэтому массовые фальсификации сейчас становятся во многих регионах уже чуть ли не нормой. В частности, вот на последних выборах в Сочи мы видим, что от числа тех, кто проголосовал, 24% с половиной, голосовали досрочно, еще 12% по переносным урнам. Вообще-то обычно, ну, то есть досрочное голосование — это всегда синоним фальсификации, а переносные урны, в общем, при нормальном проведении выборов можно всегда послать наблюдателя с этой урной и как бы все проконтролировать. Но в Сочи были такие случаи, когда вместе с переносной урной наблюдателю отказывали возможности ехать, потому что говорили, что нет места в машине и так далее. И вот если Юрий Дзаганин говорит, что 95% также и на переносных были результаты за Пахомова, то тогда, конечно, вот при таких результатах и по переносным, и по досрочным, а это 36,5% всех проголосовавших переносные плюс досрочные в Сочи, мы получаем, что, в общем, за Пахомова на самом деле не 77, а, так сказать, 60 с хвостиком. Ну, а дальше, если, так сказать, говорить уже о том, что даже за деньги отказывались публиковать агитацию, даже за деньги отказывались предоставлять телеэфир всем местные СМИ, то в данном случае это не просто административный ресурс, а это, в общем, административная, так сказать, принуждение, я бы так назвал.
Ну, то есть, в общем, надо закрывать все эти лазейки и возможности. Я смотрю, вот Андрей пишет, выборы в России, по сути, отменены, 30% явка избирателей на мэра в Сочи говорит о том, что народ не верит никому, не идет голосовать, поэтому победа Единой России с этими административными резервами и давлением из Кремля и фальсификацией естественной, вот мы видим этот результат. Поэтому я бы обратился к участникам нашей передачи все-таки с вопросом, который вот я вижу еще тут на пейджере был. А зачем участвовать в выборах, которые выборами все-таки не являются? Ну, давайте, Юрий Дзаганя.
Ну, я должен сказать, что для нас, как оппозиционной партии, партии коммунистов, любые выборы – это возможность донести до избирателей хоть в минимальном объеме свою предвыборную программу, программу Компартии Российской Федерации по выводу страны из кризиса, что мы и попытались сделать вот на данных выборах, конкретно привязав ее, значит, к условиям города-курорта Сочи, который, значит, я как коренной житель хорошо знаю. В этом плане и, так сказать, и надо рассматривать, так сказать, возможно, ну, участие коммунистов вот в этом выборном шоу, которое, в общем-то, сделали не мы этим шоу.
Здесь сама власть. Власти как-то с вами сурово поступили. У вас было на прошлых выборах 12%, а теперь 7%.
Ну, вы знаете, дело вот в чем, что если отвечать на этот вопрос, то причина заключается в том, что тот протестный электорат, который мы, как, значит, ведущая оппозиционная сила в городе Сочи, нарабатывали в течение последних 2, даже более 3 лет, вот, связанных прежде всего с этой олимпийской гонкой, значит, он разошелся между мной и Борисом Немцовым. А Немцов как свежее лицо, как политик, так сказать, ну, когда-то федерального уровня, ну, невольно привлек на себя внимание, и часть моего электората ушла к нему. Я этим объясняю, так сказать, уменьшение голосов в процентном отношении, поданное за коммунистов.
Но понятно.
Электоральная база протестная, она сохранилась, мы видим, неизменно и даже увеличилась.
Давайте мы к Гарри Каспарову обратимся. А, Гарри Кимович, я понимаю, что у вас есть ответы на этот вопрос, но я бы еще его дополнил. Вот я понимаю, зачем действует Компартия или Справедливая России. Они участвуют в этих выборах, раскручиваются и потом пойдут на следующие выборы. А вы, предположим, раскрутились, но у вас нет партии, вы не можете пойти на следующие выборы.
Ну, если вообще следовать логике представителей КПРФ и Справедливой России, которая прозвучала вот несколько минут назад в эфире, то изменение социально-экономической ситуации все-таки будет вызывать изменения в настроении людей, и, соответственно, изменения в ситуации политической. И «Солидарность» зафиксировала себя как, в общем, реальную политическую силу. Понятно, что, конечно, мы должны все-таки исходить из реальных цифр, поэтому меня немножко удивило, когда Михаил сейчас там... сообщив, что примерно 95% из 36% вот это, которые, голосов, которые были выданы на переносных урнах и в досрочном голосовании, вычетом из пахомовских голосов составили 60 с хвостиком. На самом деле это надо отнять 32% из того, что набрал Пахомов, и тогда цифры будут, конечно, меньше 50%. Так вот, в целом «Солидарность» зафиксировала себя как реальную политическую силу. Немцов набрал, как минимум, я уже говорил, 22-23%. И, кстати, если выкинуть вот эти фальсифицированные голоса, то результат представителя КПРФ, он будет таким же, как даже, может, чуть лучше, чем на парламентских выборах в декабре 2007 года. Поэтому как бы можно говорить, что протестный электорат в Сочи в целом вырос, что соответствует, в общем-то, итогам нашего сегодняшнего обсуждения, когда мы обговорили о том, что настроения в обществе и особенно там в Сочи, безусловно, меняются. И для нас это, в общем-то, определенный опыт, который, я надеюсь, мы сможем использовать при изменении существующей ситуации, потому что «Солидарность» — это четко оппозиционная властям сила, и я думаю, что запрос на такую силу при изменении политической ситуации, он в обществе будет возрастать.
То есть нельзя исключать создание партии все-таки?
Нет, мы не считаем необходимым, более того, у нас многие, в том числе я, считают это абсолютно ненужным, идти на создание политической партии и добиваться кремлевской регистрации. Регистрация у нелегитимного режима, она ничего в глазах избирателей не прибавляет. Это означает, что вы участвуете только в тех мероприятиях, в которых вам реально позволит участвовать власть. Поэтому мы считаем необходимым именно бороться в том формате движения, который у нас сейчас существует, и возлагаем надежды на изменения, реальные изменения в настроениях людей, которые заставят власть пойти на либерализацию политической жизни.
Я спрошу Виктора Курпитка, а вы рассчитываете вот на то, что какая-то уличная, условно говоря, активность, да, такая, может помочь вашей партии, которую возглавляет председатель Совета Федерации?
Да, безусловно. Общение с людьми, в том числе на улицах, оно позволит донести, ну, скажем так, нашу позицию. Здесь я совершенно согласен с Юрием Дзаганием. Но, если можно, я хотел бы вернуться немножко назад и еще два слова сказать. Ну, наверное, это даже не административный ресурс, но взаимодействие сберегательного банка с административным ресурсом. Я думаю, если вы спросите всех кандидатов, то каждый из вас, каждый расскажет о том, что у него были проблемы со сберегательным банком. Мне, например, зарегистрировали договор, выдали на руки договор, в котором не соответствуют номера счетов, ну, реальным номерам Сбербанка. Мне не подписывали там платежную форму 187. И есть еще целый ряд нарушений внутренних инструкций сберегательного банка. При этом приходишь к руководству банка и говоришь: скажите, пожалуйста, ну вот нет подписи на платежном документе. Ну как может быть такое? Ой, вы знаете, говорит, эта девочка ошиблась. Я смеюсь, говорю, ну вы девочку накажете? Конечно, накажем.
Ну и вас тоже накажут за нарушение. Значит, да, нужно хороших юристов иметь все-таки для такой борьбы со Сбербанком.
Нет, вы понимаете как, юрист юристов, но если сберегательный банк тебе выдает договор, в котором неправильно указаны счета, ведь мы не знаем счетов сберегательного банка.
Ну, то есть это еще одна технология, с которой, видимо, надо активно бороться. Виктор Георгиевич, давайте мы последний вопрос от слушателей возьмем. Галина Васильевна, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я часто слушаю вашу передачу, вот в частности, очень подробно наблюдала за предвыборной кампанией в Сочи и очень симпатизировала Немцову. И поскольку такие вот результаты выборов, мне бы очень хотелось, чтобы они, его штаб, его адвокаты обязательно этим делом занялись, расследовали, насколько все это было законно и объективно, вплоть до возбуждения уголовного дела. Потому что в Уголовном кодексе существует статья 141, которая говорит о возможности уголовной ответственности, если, допустим, были нарушены права, ну, скажем так, человека, который был зарегистрирован в качестве кандидата.
Галина Васильевна, мы вас поняли. Ну, давайте Гарри Каспаров ответит уже в финале.
На самом деле этим уже занимаются. Уже ряд исков, между прочим, подан был по ходу кампании, и сейчас они готовятся. Я уже в сегодняшней передаче говорил о том, что эти иски будут идти и в городской, потом и в краевой, если потребуется Верховный суд, и если потребуется и в Страсбург. Мне кажется, очень важно для того, чтобы эти иски были успешными, чтобы кандидаты, те, кто пострадал от произвола властей, они все-таки действовали совместно. Если удастся действительно выступить единым фронтом против «Единой России», вот так вот, игру слов такую, то я полагаю, что все-таки шансы на то, что поостынет раж у тех, кто готов выполнять любое распоряжение начальства, все-таки шансы увеличатся.
Ну что ж, я благодарю участников нашей программы. Это были представитель коммунистов Юрий Дзагани, «Справедливой России» Виктор Курпитко, движение «Солидарность» Гарри Каспаров и политолог Михаил Тульский, вел передачу Михаил Соколов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В горно-лесистой местности боевиками Султанова была создана разветвленная сеть хорошо.
Президент Белоруссии, среди прочего, отметил, что последнее время многие обвиняют его в двуличности.
Для большинства обычных турок события тысячи.
Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный